«Записки Асса». Передача Анатолия Гамирова. Я у микрофона, ведущий, автор. И тот человек, который делится с вами воспоминаниями, впечатлениями и надеждами на будущее. Они во многом у меня в последнее время были связаны с музыкой, как ни странно, Сергея Васильевича Рахманинова. Поскольку мне удалось получить уникальные записи, кое-кто из вас мог их слышать. Уникальные очищенные японцами записи игры самого Рахманина. Сегодня речь пойдет о его симфонической музыке. Не менее интересной. И я поговорю о том, каким был Рахманинов дирижер, хотя я его не видел. Я только слышал, как он дирижирует. Записи Рахманинова. А если звучит музыка Рахманинова. Она дается в исполнении Лондонского филармонического оркестра. Дирижер, прекрасный дирижер, он долгое время жил и в России, и сейчас будет тоже дирижировать в России. Это Владимир Юровский, сын известного композитора и сам очень интересный просто музыкант, очень интересный человек. Итак, Рахманинов. Но хотел бы я начать свои записки Асса вовсе не с этой бодрой, весьма энергичной, как всегда, у Рахманинова музыки, хотя она и трагична по сути своей. Я хочу начать с совсем трагической вещи, написанной Рахманиновым в 1909 году. Называется она «Остров мертвых». Это симфоническая поэма по знаменитой картине Бёклина. Естественно, я не жил в 1909 году, но у меня есть много знакомых, которые хорошо помнили это время или помнят те, кто это время помнил. Это было время упадка духа в России, страшного упадка духа в России. Была проиграна, в общем, война с Японией 1905 года. Была первая русская революция, которая принесла, правда, России манифест о свободе слова и так далее. Царский манифест, знаменитый манифест Николая II. Но настроение, судя по всему, у всей общественности было гнусное. Поэтому Сергей Васильевич Рахманинов, который всегда был очень настроен гражданственно, патриотично и всегда прорусский настроен, он вот посмотрел картины Бёклина, а она собой представляла жуткое зрелище, и решил описать это в музыке и правильно сделать. Потому что картина Бёклина совершенно конкретная. Это нагромождение черепов на плоскости, которая называется островом. Это пирамида из черепов. Жуткое зрелище. А что же делать после войны? Это и есть пирамида из черепов. Война – это отвратительно гнусная, страшно пахнущая вещь. Рахманинов это прекрасно понимал. Он понимал, что Россия гибнет, ввязавшись в эту войну. Возможно, ее втянули, а возможно и нет. Тут все это покрыто мраком неизвестности. Мне кажется, политика государя-императора Николая II в этот момент очень мудрая, но так получилось. Войну проиграли, и упадок общественного духа, и явное такое преддверие, предчувствие, предикт восстания гулял по всей стране. Гулял, потом восстал, потом лопнул, потом начался отпад. Реакция у России, так всегда, всю жизнь в России. Отлив, прилив. Между где-то светлые надежды, потом опять провал, потом опять светлые надежды и так далее. Это такова русская история с незапамятных времен. И тогда произошло то же самое. Рахманинов это очень точно отразил. Есть симфонические записи самого Рахманинова, но, к сожалению, я не могу их дать, потому что нет той очищенной варианции, которую сделали японцы с его фортепианной игрой. Я даю очень хорошую запись прекрасного дирижера Владимира Юровского с Лондонским филармоническим оркестром. Блестящий оркестр, играют они очень здорово. Дается представление об этой декадентской музыке. Слово-то какое декадентское. Этим словом при советской власти, особенно в период 30-х годов, послевоенный период, ругались. Слово декадент это означало, только что не врать народа. человек, которым овладели упадческие настроения, который не верит в светлое будущее. Поскольку такие настроения мной всегда владели и владеют до сих пор, я слово «декадент» произношу и скажу, что одно. Декаденты сделали искусство намного интереснее, чем оно было до них. Они старались смотреть на мир другими, невосторженными телячьими глазами. А так как они его видят, так как они его чувствуют. А мир катился в пропасть. Мир катился к Первой мировой войне. Куда же там не пропасть? Страшная пропасть. Рахманинов все это предчувствует. Отразил все это в блестящем сочинении, которое называется «Остров мертвых». Лонский, артисты играют очень здорово, Юровский прекрасно дирижирует. О нем я скажу потом несколько слов. Ровно как и о дирижировании самого Рахманинова. Конечно, мы очень много знаем Рахманинова как потрясающего, величайшего, лучшего в мире пианиста. Такого пока не было. Но, наверное, и не будет. Я вот так вот прогнозирую это. Могу сказать с уверенностью, так никто на рояле не играл, и так играть на рояле невозможно. Слились два таланта, композиторский и исполнительский. Оба грандиозные и оба неподражаемые. А дирижерский? Увы, не видел. Нет съемок совершенно. Приехал в Америку, Рахманинов много дирижировал, много записывал. У него было в распоряжении блестящий оркестр филадельфийский. Он с ним обычно делал свои записи как и пианист, и как дирижер. Но я знаю по воспоминаниям, по рассказам стариков из Большого театра, что собой представлял Рахманинов вообще как дирижер. Надо сказать, что он дирижировал в частном опере «Зимина». Он дирижировал в Большом театре в самом, где Шаляпин вместе поставил Ивана Сусанина, то «Жизнь за царя». Потом он дирижировал в Петербурге, с той же самой «Жизнь за царя» он там выступил, и это, конечно, было совершенно необыкновенно, особенно учитывая участие Шаляпина. Жест у Рахманина был очень скупой, очень точный, очень требовательный. Но главное, никаких внешних эффектов, но главное – это репетиции. Где Рахманинов? Аристократ, человек с предельно интеллигентскими замашками, был беспощаден. Он говорил с оркестром жестко, точно и уничижительно. Он не прощал оркестрантам ни малейшей ошибки. Его боялись до смерти. Да, он был дирижер-диктатор, ничего не поделаешь. Но это одна из двух форм, которыми дирижер может управлять оркестром. Или он вступать с оркестром в какой-то контакт чуть ли не любовный, это плохой контакт. Или он диктатор, когда его боятся и слушаются. Это, вернее, это надежнее. Повторяю, все помножится на великолепное знание Рахманинова психологии музыкантов и знанием Рахманинова самой сути музыки. Кроме того, он почти никогда не записывал чужих сочинений. Он всегда дирижировал только собственную музыку. В общем-то, симфонические танцы Рахманинова, а сейчас мы слушаем именно это сочинение, это трехчастная симфония. А вальс – ее вторая часть. Почему Рахманинов избрал именно вальс? Я догадываюсь. Как ни странно, вальс, вот такой шикарный, австро-венгерский танец, бальный танец, по своей сути очень трагичен. И у Рахманинова означал то же самое, что и многое в музыке Рахманинова. Обрыв, конец определенной эпохи. Эпохи светлой, мечтательной. Эпохи любования прекрасной природой, прекрасной музыкой. Эпоха любви, которая вот-вот должна кончиться. Вот этот надрыв, это хождение по краю пропасти. Но в этой музыке очень чувствуется, очень. Даже не знаю, как сказать. Вальс размышлений, вальс предчувствия, вальс ожидания. Трагического обрыва пока нет. Будет, но... Страшные вздохи. Вздохи и тоска. Как я хорошо понимаю Сергея Васильевича. Симфонический танец – это его последнее произведение. Он был глубоко больным человеком. Написал вообще музыку уже себе на смерть. Я прошу простить радиослушателей меня за такое нытье, но у меня эта музыка вызывает подобные эмоции. Остановить я их не могу. Это действительно страшно трагично. И осознавая вполне, Рахманинов знал, что он смертельно болен, что он умрет, что у него практически нет прямых наследников. Так получилось. Он пытался завещать человечеству свои прекрасные мысли и надежду на будущее. Между прочим, он был настолько патриотом, что во время войны прислал в Россию деньги на 2 санитарных поезда. Это он-то, ненавидевший советскую власть и бежавший от нее, как только она. Не то, что установилась, как только она зародилась. Он бежал в 18 году, не оглянувшись, проехал в Финляндию, а тут же уехал в Соединенные Штаты Америки. Где, в общем, с перерывом жил до конца жизни, он перестал в Соединенные Штаты, Швейцарию, Францию. Вот странное дело, во Франции, такой свободолюбивой стране, Рахманинова не любили. Там не играли его музыку, понимали, что он великолепный пианист, это все да. И то, насчет пианиста, они считают, что Корто лучше, но это дело французов. Я думаю, что Корто даже приблизительно не играл на рояле, так как Рахманинов. Что касается композиции, абсолютно русская музыка Рахманинова, вы ее слышите, это наше национальное достижение. Если ее французы не понимают, это их проблема, не наши. Да, у данного вальса есть симфоническое развитие, конечно. Но это не симфоническое развитие по музыкальной форме, это симфоническое развитие мысли. Она бежит, она стремится прочь. Вы слушаете передачу «Записки аса». У микрофона автор и ведущий Анатолий Акамиров, звукорежиссер Елена Королева. Звучит музыка Рахманинова. Звучит финал симфонических танцев Рахманинова. Как я вам говорил, Рахманинов всегда есть два кита – звуковых, слуховых. Он обожал колокольный звон, его только что его слышали. Он на нем просто, так сказать, делал всю основу своей музыки. И интонации того, что у нас сейчас абсолютно утеряно, так называемых знаменных распевов. И то, и другое в симфонических танцах есть. Рахманинов не мог проститься с родиной без той самой любимой музыкальной строчки, до которой он всю жизнь основывал свое творчество, свои мысли и потенциальное устремление. И тем трагичнее все это. Понимаете, когда родина избавляется от такого художника, как Рахманинова, понимаете, можно жалеть только по поводу вероятной слепоты, близорукости родины. Он в этом не виноват. Да, ему пришлось остаток своей жизни, почти половину ее прожить на чужбине, умереть от страшной болезни. И вот та тоска, та ностальгия, которая была у него, она ни с чем не сравнима. Много раз я эту мысль проведу ее еще раз, чтобы вы поняли ее. Он знал, что он потерял. Он потерял некогда прекрасную страну, сильную, мощную, красивую, с потрясающей природой. Или, как бы сейчас сказали, экологии. Тогда слово «экология» никто не знал, о нем не думали, она была прекрасной. С ней было все в порядке. Все ездили на лошадях медленно, паровозы дымили мало. Ну, естественно, железные дороги строили, шоссе тоже строили. Машин было мало. Я не призываю к тому, чтобы прогресс остановили и дали только чистые дороги, прекрасные поля и музыку Рахманинова. Просто как-то нужно всему знать меру. А мы эту меру, кажется, утеряли и очень надолго. И Рахманинов все это предчувствовал. Поэтому вот набат, какой душевный набат. У него в душе все время звонил колокол. Что мы делаем? К чему мы идем? Чем все это кончится? Все это было. И мы это слушаем. Удивляемся его прозорливости. А прозорливость заключалась в том, что время от времени, каждый прилив исторический отлив, мы возвращаемся к острову мертвых. И с не с черепами, как-то откровенно картины Бёхлина, то мертвыми душами. Вот чем мы сильны. Мы в основном умертвляем собственные души. Мы не понимаем, что душа – это куда страшнее, чем тело. Тело может и воскреснуть, а душа нет. Погубленная душа – это конец всему. Люди, так сказать, исповедующие христианство, это прекрасно знают. Рахманинов был великолепный христианин. Он скорбел по поводу не только утерянных друзей, родины, а по поводу оскудения на той же самой прекрасной некогда родине, оскудения души и оскудения мыслей. Сколько это может продолжаться? Я не знаю, и он не знал. Знал бы, дописал бы великолепно это в музыкальном, так сказать, образе. Но это не сделал. Господь призвал его, как и всех лучших своих сынов, к себе. Мы не знаем, о чем сейчас думает Рахманинов там. Но судя по тому, насколько его музыка все-таки актуальна, я позволю себе думать, что он довольно часто вспоминает и о нас, грешных, и о том, что осталось после него. Он не знает это, а может и знает. Загробный мир тайна за семью печатью, мы с вами не можем даже рассуждать на эти темы. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Рахманинов, пишущий мрачную музыку, в тот момент, когда весь мир стал писать мрачную музыку, как-то умудряется делать ее более-менее светлой. Он всегда, все время оставлял надежду. Надежда есть. Сквозь мертвые головы пирамиды, стоящие на острове мертвых, можно разглядеть, если не нечто светлое и прекрасное, это разглядеть нельзя. Но ведь лучше его профантазировать. Особенно при музыке Рахманинова. Теперь о дирижерских манерах Рахманинова. Мне очень точно описывали его жест. Он великолепно знал, естественно, он слышал свои сочинения, что идет в контексте, но он никогда не заставлял оркестр переигрывать и переписывать ничего. Он справедливо считал, что если люди сели музицировать вместе с ним, они должны играть чисто, должны играть вместе. Если этого не происходило, он бросал запись, поворачивался и уходил. Музыканты обижались, потому что стоило денег и всего прочего. Да и хозяева студии и так далее. Но Рахманинов был неумолим и был абсолютно принципиален. Единственное, с кем он позволял себе ругаться и спорить, это было уже в оперных делах, это с Шаляпиным. Это было два равных художника, равных. Что даже, в общем, отнюдь не музыкальный человек, даже очень гордившись своей немузыкальностью, Антон Павлович Чехов отметил, что два таких человека, как Рахманинов и Шаляпин, это особое явление в искусстве. И, конечно, дирижирование Рахманинова наверняка было особым явлением в искусстве. Может, сто раз говорить о скупом жесте, которого я не видел, с чужого пересказа. Я слышу музыку. Понимаете, музыка вроде бы, она такая, ну, как бы сказать, размытая. Она переполнена тяжелыми размышлениями и не имеет конкретики эмоционального выражения. На самом деле она очень точна, как все у Рахманинова. В нотах, в его действиях, в том, что он хотел сказать. Я позволю себе еще раз пофантазировать на тему, как было бы хорошо устроить в селе Ивантеевка в настоящем родовом рахманиновском имении действительно большой и мощный музей памяти Рахманинова. Понимаете, мы же не ценим то, что нам дали. У нас есть такие композиторские богатства, что, ну, я уже не говорю о том, что если бы Рахманинов родился бы в Дании. Если бы он родился в Дании, он ничего бы не написал. Только пройдя российское страдание судьбы российской, только пройдя весь ужас, который каждое российское поколение с меня одно другое проходило и будет проходить, из Рахманинова получился тот великий художник и певец того, что мы сейчас слышим. Нежный, влюбчивый. Влюбчивый в каждую травинку, в каждую печушку, в каждый вздох природы. И потом все это пропадает, индустриальный Нью-Йорк. Ну, правда, он, так сказать, ездил преподавать в штат Цинциннати, куда его устроил его родственник, скрипач Лев Конюс, тот там уже имел корни в штате Цинциннати, в Соединенных Штатах. И там Рахманинов жил, там любовался природой, все было. И животные, которые подходили к дому, все было. Это было не то, это было не русское. Никто меня не обвинит в проповеди такого безудержного русского национализма, шовинизма. Все знают, что это не так. Те, кто слушает мои передачи, по крайней мере. И я, в общем, не такой же апологет русской природы. Протерпеть не могу зиму. Мне холодно, и я всегда боюсь подскользнуться. Но есть, помимо всего прочего, еще необъятность русской мысли. И в этой необъятности потрясающие островки. Главное в островках – милосердие и сострадание. И что самое главное – прощение. Вот на что всегда был щедр Рахманинов, он прощал. Можно было очень озлобиться, можно было писать музыку, которую писали его современники вовсю, злую, колючую. Какой-то Масалов писал такую музыку, скрежетали зубы вместе с шестеренками, которые он глодал. Рахманинов, как истинный христианин, как русский человек, все прощал. Прощал изгнание. И свою жуткую болезнь, которая, конечно, была результатом многих нервных потрясений. Кто знает, от чего происходит рак, это никто не знает. Я прошу вас послушать беспрерывные вздохи. Передачи записки Аса я, Анатолий Агамиров, совершенно сознательно мешаю два предположенных сочинения «Симфонические танцы» и «Остров мертвых». Хотя между ними 27 лет разницы, большой период жизни, мысль-то осталась одна и та же –